повесил голову Хамабрут и предался размышлениям. «Пойду к пану, — сказал он наконец, — расскажу ему все и объясню, что больше не хочу читать. Пусть отправляет меня сей же час в Киев». В таких мыслях направил он путь свой к крыльцу панского дома. Сотник сидел почти неподвижен в своей светлице. Та же самая безнадежная печаль, какую он встретил прежде на его лице, сохранялась в нем и до ныне. Щеки его опали только гораздо более прежнего. Заметно было, что он очень мало употреблял пищи или, может быть, даже вовсе не касался ее. Необыкновенная бледность придавала ему какую-то каменную неподвижность. «Здравствуй, небоже!» — произнес он, увидев Хаму, остановившегося с шапкою в руках у дверей. «Что, как идет у тебя? Все благополучно?»
«Благополучно-то благополучно! Такая чертовщина водится, что прямо бери шапку, да и улепетывай, куда ноги несут!»
«Как так?»
«Да ваша пандочка... По здравому рассуждению, она, конечно, есть панского роду, в том никто не станет прихословить, только не во гнев будь сказано, упокой Бог ее душу.
Что же, дочка,
припустила к себе сатану? Такие страхи задаешь, что никакое писание не учитывается.
Читай, читай. Она недаром призвала тебя. Она заботилась, голубонька моя, о душе своей и хотела молитвами изгнать всякое дурное помышление.
Власть ваша, пан, ей-богу, не в моготу.
Читай, читай, продолжал тем же увещательным голосом сотник. Тебе одна ночь теперь осталась, ты сделаешь христианское дело, и я награжу тебя.
Да какие бы ни были награды, как ты себе хочешь, пан, а я не буду читать,
произнес Хама решительно.
Слушай, философ, сказал сотник, и голос его сделался крепок и грозен. Я не люблю этих выдумок. Ты можешь это делать в вашей бурсе, а у меня не так. Я уже как отдерут, так не то, что ректор. Знаешь ли ты, что такое хорошие кожаные кончуки?
Как не знать, сказал философ, понизив голос. Всякому известно, что такое кожаные кончуки. При большом количестве вещь нестерпимая.
Да, только ты не знаешь еще, как хлопцы мои умеют парить, сказал сотник грозно, поднимаясь на ноги, и лицо его приняло повелительное и свирепое выражение, обнаружившее весь необузданный его характер, усыпленный только на время горестью. У меня прежде выпарят, потом вспрыснут горелкою, а после опять.
Ступай, ступай, исправляй свое дело. Не исправишь,
не встанешь.
А исправишь 1000 червонцев. Ого, да это хват, подумал философ, выходя. С этим нечего шутить. Стой, стой, приятель, я так навострю лыжи, что ты своими собаками не угонишься за мною. И Хама положил непременно бежать. Он выжидал только после обеденного часу, когда вся дворня имела обыкновение забираться в сено под сараями и, открывший рот, испускать такой храп и свист, что панское подворье делалось похожим на фабрику. Это время, наконец, настало. Даже и Явтух зажмурил глаза, растянувшись перед солнцем. Философ со страхом и дрожью отправился потихоньку в панский сад, откуда ему казалось удобнее и незаметнее было бежать в поле.
Этот сад по обыкновению был страшно запущен и, стало быть, чрезвычайно способствовал всякому тайному предприятию, выключая только одной дорожке, протоптанной по хозяйственной надобности, все прочее было скрыто разросшимися вишнями, бузиною, лопухом, просунувшим на самый верх свои высокие стебли с цепкими розовыми шишками. Хмель покрывал как будто сетью вершину всего этого пестрого собрания дерев и кустарников и составлял над ним крышу, напялившуюся на плетень и спадавшую с него вьющимися змеями вместе с дикими полевыми колокольчиками. За плетнем, служившим границей сада, шел целый лес бурьянов, в который, казалось, никто не любопытствовал заглядывать, и коса разлетелась бы вдребезги, если бы захотела коснуться лезвием своим одеревеневших толстых стеблей его. Когда философ хотел перешагнуть плетень, зубы его стучали, и сердце так сильно билось, что он сам испугался. Пола его длинной хламиды, казалось, прилипала к земле, как будто ее кто приколотил гвоздем. Когда он переступал плетень, ему казалось, с оглушительным свистом трещал в уши какой-то голос. «Куда? Куда?» Философ юркнул в бурьян и пустился бежать, беспрестанно уступая со старой корни и давя ногами своими кротов. Он видел, что ему, выбравшись из бурьяна, стоило перебежать поле, за которым чернел густой терновник, где он считал себя безопасным, и, пройдя который, он, по предположению своему, думал встретить дорогу прямо в Киев. Поле он перебежал вдруг и очутился в густом терновнике. Сквозь терновник он пролез, оставив вместо пошлины куски своего сюртука на каждом остром шипе и очутился на небольшой лощине. Верба, разделившимися ветвями, преклонялась Инде почти до самой земли. Небольшой источник сверкал, чистый, как серебро. Первое дело философа было прилечь и напиться, потому что он чувствовал жажду нестерпимую. «Добрая вода!» — сказал он, утирая губы. — Тут бы можно отдохнуть.
— Нет, лучше побежим вперед, не равно будет погоня.
Эти слова раздались у него над ушами. Он оглянулся, перед ним стоял Явтух.
— Чертов Явтух, — подумал в сердцах про себя философ, — я бы взял тебя да за ноги и мерзкую рожу твою, и все, что не есть на тебе, побил бы дубовым бревном.
Напрасно дал ты такой круг, — продолжал Явтух.
Гораздо лучше выбрать ту дорогу, по которой шел я прямо мимо конюшни. Да притом и сюртука жаль, а сукно хорошее, почем платил за аршин. Однако ж погуляли довольно, пора и домой.
Философ, почесываясь, побрел за Явтухом. Теперь проклятая ведьма задаст мне пфейферу, подумал он. Да, впрочем, что я в самом деле? Чего боюсь? Разве я не казак? Ведь читал же я две ночи. Поможет Бог и третью. Видно, проклятая ведьма порядочно грехов наделала, что нечистая сила так за нее стоит. Такие размышления занимали его, когда он вступал на панский двор. Ободривший себя такими замечаниями, он упросил Дороша, который посредством протекции ключника имел иногда вход в панские погреба, вытащить Сулею Сивухи. И оба приятеля, севши под сараем, вытянули немного не полведра. Так что философ, вдруг поднявшись на ноги, закричал: «Музыкантов! Непременно музыкантов!» И, не дождавшись музыкантов, пустился среди двора на расчищенном месте отплясывать тропака. Он танцевал до тех пор,
пока не наступило время полдника, и дворня, обступившая его, как водится в таких случаях, в кружок, наконец плюнула и пошла прочь, сказавши: «Вот это как долго танцует человек!» Наконец философ тут же лег спать, и добрый ушат холодной воды мог только пробудить его к ужину. За ужином он говорил о том, что такое казак, и что он не должен бояться ничего на свете.
«Пора», — сказал Евтух, — «пойдем».
«Спичка тебе в язык, проклятый кнур», — подумал философ, и, встав на ноги, сказал: «Пойдем». Идя дорогою, философ беспрестанно поглядывал по сторонам и слегка заговаривал с своими провожатами. Но Евтух молчал, сам дорож был неразговорчив, ночь была адская. Волки выли вдали целою стаей, и самый лай собачий был как-то страшен.
«Кажется, как будто что-то другое воет. Это не волк», — сказал дорож.
Евтух молчал. Философ не нашелся сказать ничего. Они приближились к церкви и вступили под ее ветхие деревянные своды, показывавшие, как мало заботился владелец поместья о Боге и о душе своей. Евтух и дорож по-прежнему удалились, и философ остался один. Все было так же. Все было в том же самом грозно знакомом виде. Он на минуту остановился. Посередине все так же неподвижно стоял гроб ужасной ведьмы. «Не побоюсь, ей-богу, не побоюсь», — сказал он, и, очертивший по-прежнему около себя круг, начал припоминать все свои заклинания. Тишина была страшная. Свечи трепетали и обливали светом всю церковь. Философ перевернул один лист, потом перевернул другой и заметил, что он читает совсем не то, что писано в книге. Со страхом перекрестился он и начал петь. Это несколько ободрило его, чтение пошло вперед, и листы мелькали один за другим. Вдруг среди тишины с треском лопнула железная крышка гроба, и поднялся мертвец. Еще страшнее был он, чем в первый раз. Зубы его страшно ударялись ряд на ряд, в судорогах задергались его губы, и, дико взвизгивая, понеслись заклинания. Вихрь поднялся по церкви, попадали на землю иконы, полетели сверху вниз разбитые стекла окошек, двери сорвались с петлей, и несметная сила чудовищ влетела в Божию церковь. Страшный шум открыл от царапания когтей, наполнил всю церковь. Все летало и носилось, ища повсюду философа. У хамы вышел из головы последний остаток хмеля. Он только крестился, да читал, как попало, молитвы. И в то же время слышал, как нечистая сила металась вокруг его, чуть не зацепляя его концами крыл и отвратительных хвостов. Не имел духу разглядеть он их, видел только, как во всю стену стояло какое-то огромное чудовище в своих перепутанных волосах, как в лесу, сквозь сеть волос. Глядели страшно два глаза, подняв немного вверх брови. Над ним держалось в воздухе что-то в виде огромного пузыря с тысячью протянутых из середины клещей и скорпионных жал. Черная земля висела на них клоками. Все глядели на него, искали и не могли увидеть его, окруженного таинственным кругом.
Приведите Вия! Ступайте за Вием!
Раздались слова мертвеца. И вдруг настала тишина в церкви. Послышалось вдали волчье завывание, и скоро раздались тяжелые шаги, звучавшие по церкви. Взглянув искоса, увидел он, что ведут какого-то приземистого, дюжего, косолапого человека. Весь был он в черной земле, как жилистые крепкие корни выдавались его засыпанные землею ноги и руки. Тяжело ступал он, поминутно оступаясь. Длинные веки опущены были до самой земли. С ужасом заметил Хома, что лицо было на нем железное. Его привели под руки и прямо поставили к тому месту, где стоял Хома.
Поднимите мне веки. Не вижу,
сказал подземным голосом Вий. И все сонмище кинулось подымать ему веки.
Не гляди,
шепнул какой-то внутренний голос философу. Не вытерпел он и глянул.
«Вот он!»
– закричал Вий и уставил на него железный палец. И все, сколько ни было, кинулись на философа. Бездыханный грянулся он на землю, и тут же вылетел дух из него от страха. Раздался петуший крик. Это был уже второй крик. Первый прослышали гномы. Испуганные духи бросились, кто как попало в окна и двери, чтобы поскорее вылететь. Но не тут-то было. Так и остались они там, завязнувши в дверях и окнах. Вошедший священник остановился при виде такого посрамления Божьей святыни и не посмел служить панихиду в таком месте. Так навеки осталась церковь с завязнувшими в дверях и окнах чудовищами, обросла лесом, корнями, бурьяном, диким терновником, и никто не найдет теперь к ней дороги. Когда слухи об этом дошли до Киева, и богослов Халява услышал, наконец, о такой участи философа Хомы, то предался целый час раздумью. С ним в продолжении того времени произошли большие перемены. Счастье ему улыбнулось. По окончании курса наук его сделали звонарем самой высокой колокольни, и он всегда почти являлся с разбитым носом, потому что деревянная лестница на колокольню была чрезвычайно безалаберно сделана.
«Ты слышал, что случилось с Хомою?» — сказал подошедший к нему Тиберий Горобец, который в то время был уже философ и носил свежие усы.
«Так ему Бог дал», — сказал звонарь Халява. «Пойдем в Шинок, да помянем его душу».
Молодой философ, который с жаром энтузиаста начал пользоваться своими правами, так что на нем и шаровары, и сюртук, даже шапка отзывались спиртом и табачными корешками, в ту же минуту изъявил готовность.
«Славный был человек Хома», — сказал звонарь, когда хромой шинкарь поставил перед ним третью кружку. «Знатный был человек, а пропал ни за что».
«А я знаю,
Почему пропал он? От того, что побоялся. А если бы не боялся, то бы ведьма ничего не могла с ним сделать. Нужно только, перекрестившись, плюнуть на самый хвост ей, то и ничего не будет. Я знаю уже все это. Ведь у нас в Киеве все бабы, которые сидят на базаре, все ведьмы. На это звонарь кивнул головою в знак согласия. Но заметивши, что язык его не мог произнести ни одного слова, он осторожно встал из-за стола и, пошатываясь на обе стороны, пошел спрятаться в самое отдаленное место в бурьяне. Причем не позабыл по прежней привычке своей утащить старую подошву от сапога, валявшуюся на лавке.